Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу программу. С нами на прямой связи наш собственный корреспондент в Киеве Владимир Синельников. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро, Владимир. Очень рад вас слышать.
Доброе утро. Взаимно.
Владимир, расскажите, пожалуйста, вот что сейчас, ну, точнее, что вчера произошло в Киеве, что происходит сегодня? Как меняется структура власти?
Ну, то, что вчера произошло в Киеве в Верховной Раде, это можно охарактеризовать двумя словами, вернее, тремя словами. Переход к открытой военной диктатуре, причем совершенной абсолютно беззаконно. Буквально за полчаса, пока я наблюдал за самыми важными событиями в Верховной Раде, спикер Гройсман три раза грубейшим образом нарушил регламент, что доказывает то, что на Украине такого понятия, как закон, просто не существует. Но сейчас важнее те законы, которые были приняты накануне. Во-первых, это закон о военно-гражданских администрациях. Это означает, что власть на местах, пока что только в Донецкой и Луганской областях, на тех территориях, которые контролируют украинские силовики, переходит в руки военных. То есть упраздняются местные органы самоуправления, местные советы, областные советы, и вся власть принадлежит военным. Это абсолютно неконституционно, это де-факто государственный переворот, но это факт. Второй момент.
Владимир, можно я уточню? Да. Исходя из этого, должность губернатора там тоже отменяется?
Нет, губернатора на Украине назначает президент, то есть это не отменяет должность губернатора, потому что это и так не выборная должность.
Как они соотносятся, вот эти военные администрации, военно-гражданские администрации с губернатором?
Губернатор на уровне области возглавляет исполнительную власть. В данном случае речь идет о том, что просто областные советы, которые сейчас занимаются тем, что решают принципиально теоретические вопросы местного самоуправления, в частности принимают бюджет, просто не будут этого делать, а все это будет делать губернатор, а выполнять военные власти на местах.
То есть де-факто военные... это обозначает, что даже те территории, которые удерживают силовики, они считают территориями, скажем так, вежливо оккупированными.
Да, это точное определение.
И никакого доверия к населению этих территорий нет.
Совершенно верно. Второй закон, который был принят, это закон о военнопленных и интернированных в мирное время. Он тоже абсолютно антиконституционен, потому что на Украине еще с недавних пор в юриспруденции появилось такое понятие, как особый период, которого нет в Конституции, но его с законами ввели в действие. И этот закон означает, что Украина имеет право в мирное время брать своих граждан в качестве военнопленных и интернированных. И это фактическая легализация концлагерей, которые существуют де-факто, сейчас они уже будут существовать де-юре.
Третий закон. То есть военнопленными являются граждане Украины?
Граждане Украины, да, на территории собственной страны и в мирное время.
Но это шизофрения, то есть де-факто
это шизофрения.
Обозначает, это шизофрения, что они признают войну собственной территории.
Совершенно верно. И более того, если сделать обратную экстраполяцию, то это означает, что те люди, которых удерживали до сих пор, удерживались в концлагерях абсолютно незаконно, что, в общем-то, так и было. Третий закон, который был принят, он очень важен тоже. Это закон о поправке в закон о Национальной гвардии, согласно которому президент Порошенко непосредственно назначает командующего Национальной гвардией. Нацгвардия формально входит в состав Министерства внутренних дел, она подчинена министру внутренних дел. И в том конфликте, который имеет место между Порошенко и Яценюком, армия является опорой Порошенко, МВД – опорой Яценюка. То есть то, что из состава МВД де-факто изымается Национальная гвардия численностью в 60 тысяч человек и напрямую подчиняется президенту, и более того, согласно этому закону Национальной гвардии предоставляется право иметь тяжелое вооружение, то есть танки, артиллерию, ракетные системы и авиацию, означает, что МВД как силовая опора Яценюка перестает существовать, Порошенко концентрирует в своих руках огромнейшую власть и фактически становится единственным реальным властителем страны, отодвигая Яценюка на второй или даже на третий план.
Я правильно понимаю, что это де-факто вообще такая сложная ситуация? С одной стороны, я понимаю логику Порошенко, да, то есть если есть вооруженные силы, они должны все подчиняться одному человеку.
Да, и не должно быть опоры для Яценюка в виде МВД,
который... А как Яценюк смог проиграть? Ведь это же... То есть он-то понимает, к чему это ведет?
Это не так уж сложно. Дело в том, что у Яценюка небольшая фракция в Верховной Раде, у Порошенко самая большая фракция. И он, опираясь именно на эту фракцию, протянул вот это вот изменение. Фракция Народного фронта, кстати, не голосовала за этот закон. У Порошенко 136 депутатов, у Яценюка чуть больше 80, а остальное это примкнувшие к ним. То есть Порошенко перетянул на свою сторону часть примкнувших к ним фракций. И
Яценюк, Аваков и Турчинов это так легко проглотили?
Да. А Гройсман-то человек, Порошенко. А Турчинов в данном случае совбез, и он в данном случае стал секретарем совбеза, тоже стал человеком Порошенко, поскольку по ранее принятому закону совбез значительно расширил свои полномочия, в частности, он получил ряд функций исполнительной власти, а в случае чрезвычайного или военного или особого положения к нему вообще переходят функции правительства, большая часть, то есть Турчинов, который уже много раз метался из стороны в сторону, сейчас стал человеком Порошенко. И есть еще один закон, который не удалось принять, но вот это как раз пример тех доказательств, тех острейших противоречий внутри правящей элиты, которые имеют место. Я имею в виду закон о создании Национального антикоррупционного бюро. Тот проект закона, который был внесен сторонниками Порошенко и который поддерживал Гройсман, он состоял в том, что главу антикоррупционного бюро будет назначать Порошенко. Противники Порошенко, этот закон не был проголосован, там не удалось собрать необходимого количества большинства. Противники Порошенко заявили, что главу антикоррупционного бюро должна назначать Верховная Рада, то есть, в частности, депутаты, которые поддерживают Яценюка. Проголосовать не удалось, и это показало, что значительная часть правящей коалиции уже настроена против Порошенко. Закон об Национальном антикоррупционном бюро имеет огромнейшее политическое значение. Бороться с коррупцией, естественно, никто не будет, потому что сами коррупционеры с собой бороться не будут. Это смешно.
Ну да, пчелы против меда не бывают.
Да, совершенно верно. Но дело в том, что антикоррупционное бюро соберет огромнейшее количество доказательной базы по поводу коррупционной деятельности всей политической и деловой элиты страны. И что это означает? Что
крючок.
Будет... Да, крючок, на котором будут держать всех, всю политическую и деловую элиту страны.
Метода Муссолини небезызвестная, да?
Ну, не только Муссолини, она достаточно распространена. Например, для того, чтобы понять многие реалии Украины, достаточно вспомнить, что в свое время небезызвестный Павел Лазаренко, которого забрали в Соединенные Штаты, ну, сдал всю политическую элиту Украины, все, что он сдал, в результате чего американцы посадили на крючок практически всю политическую элиту Украины.
Владимир, расскажите, чтобы вот я понимал, вот сделав полшажочка назад. Значит, Национальная гвардия – это 60 тысяч штыков.
Да.
Вооруженные силы Украины – это сколько тысяч человек?
Трудно сказать, сколько удалось сейчас отмобилизовать, но вот по состоянию на начало военных действий это было 180 тысяч человек.
180, да? То есть это не считая эти 60 тысяч?
Да, не считая эти 60 тысяч.
А вот добровольческие батальоны, они куда относятся и сколько?
Часть добровольческих батальонов в оперативном отношении подчинена Министерству обороны, часть командованию Национальной гвардии. То есть это означает, что Порошенко устанавливает также контроль над добровольческими батальонами. В общей сложности все эти добровольческие батальоны составляют от 40 до 50 тысяч, то есть это еще дополнительно к тем 60 тысячам, еще 50 тысяч так называемых добровольцев.
Которые надо вычесть из армейских 180 тысяч?
Или нет, как бы нет, 180 тысяч это была только регулярная армия. А вот плюс мобилизованные, плюс добровольческие батальоны. То есть их не нужно высчитывать.
Но, как я понимаю, добровольческие батальоны, вежливо говоря, совсем не на стороне Порошенко. И, в общем, так его плохо видят.
Ну, это не совсем так. Дело в том, что вот эти вот манифестации, которые проходили в Киеве, там на самом деле добровольцев было очень мало. От Айдара было 30 человек, причем эти 30 человек это были сторонники прежнего командира, который сложил в себя полномочия, которых просто отстранили от кормушки. Основная масса манифестантов, которая была в Киеве перед Министерством обороны, это родственники добровольцев из батальона Киевская Русь, который был сформирован в Киеве и который сейчас попал в Дебальцевский котел, и их родственники просто перепуганно прибежали требовать деблокации этого котла, чтобы спасти своих близких. То есть это был абсолютно эмоциональный порыв людей, которые переживают за своих близких, хотя сказать, что испытывать чувство к ним какого-то сострадания у меня, ну, язык не поворачивается. Это добровольцы-каратели, которые сознательно пошли убивать своих сограждан, ну, просто ни за что, просто за то, что те хотели жить согласно Конституции Украины, так как им гарантировала Конституция Украины.
Владимир, вот исходя из логики, да, вот 180 тысяч, я просто хочу понять, то есть для них потери 8-10 тысяч в Дебальцевском котле на самом деле не критично?
Критично. Потому что номинальное количество армии – это одно, а вот боеспособная часть армии – это совсем другое. И боеспособная часть армии, она очень незначительна. На самом деле это тыловые, инженерные службы, всякое там обеспечение и так далее. Если говорить о реальных потерях, о реальных боеспособных частях, а, кстати, добровольческие батальоны, они абсолютно не боеспособны, они пригодны только для функции террора и сторожевой службы в тылу. То есть, если говорить реально...
Полицаи.
Полицаи, да, полицаи, жандармерия, Тонтон-Макуте, эскадроны смерти, как угодно можно называть, таких аналогов в истории есть очень много. Реально боеспособная украинская армия составляет, ну, максимум 1050. Это максимум, по самым таким оптимистичным оценкам. Если считать 10 тысяч окруженных под Дебальцево и еще тысяч, наверное, 15, которые сейчас долбятся лбом об оборону армии Новороссии, пытаясь разблокировать этот котел, то это фактически половина украинских боеспособных войск сейчас парализована под Дебальцево.
Стоит ли ждать ответного шага от бригады Коломойского? Потому что мы же понимаем, что сейчас за Яценюком, Аваковым и Турчиновым, ну, так поднимается денежный мешок Коломойского. Вряд ли он так легко отнесется к тому, что Нацгвардию перепочинил себе Порошенко, исходя из чего может отобрать все активы у Коломойского.
Я думаю, что решающим будет приезд Керри, который будет в Киеве уже завтра. Причем Керри совершенно очевидно приезжает, чтобы спасать ситуацию, которая для официального Киева становится уже критической. Нужно же учитывать, что фактически это хозяин, как, в общем-то, признал открытый сам Барак Обама, Украины, это Вашингтон. И вот эти вот, то, что сейчас происходит на Украине, по сути, это просто грязня стаи между собой, пока нет хозяина.
Владимир, приедет, простите, Керри, у нас какая-то бешеная помеха по связи. Я думаю, что украинские службы просто вас блокируют, потому что слышать... Ну, просто идет сплошной треск. Давайте попробуем еще раз, да, связаться. А вы вот слушайте 5533 Вести. Кстати, вот хочу поделиться вот с вами болью. Вот почему я на самом деле там работаю в радийном бизнесе много-много лет, вот с таким презрением отношусь к радийным премиям. Вот я вам объясню. Вы сейчас слышите выступление Владимира Синельникова. Блестящее выступление. Очередное блестящее выступление, как бы ни казалось, со стороны вещи. Тот факт, то, что прошла там какая-то радиомания или что они там называются, когда они вручают премии, и Владимиру не вручили награды, вот для меня это критерий бездарности тех людей, которые в нашей индустрии надевают на себя мантию и смеют судить о том, кто и как работает. Вот я просто объясняю. Потому что такие люди, как Владимир Синельников, это элита радиовещания. И когда профессиональная среда, высокопарно задирая носик, не замечает, это свидетельствует о профессиональной среде. Ну, это я, извините, о своем. О мужском, о старческом. Да, Владимир, удалось нам снова с вами связаться. Простите, я тут разразился по поводу разных людей.
Да, Владимир.
Итак, то есть все будет зависеть от того, как Керри побеседует, да?
Совершенно верно. Он приедет и наведет порядок, точно так же, как Байден в свое время приехал сюда, навел порядок и назначил Яценюка премьером, когда Порошенко хотел его обойти. То есть все решится завтра, причем для ситуации уже настолько критическая, что Керри будет в прямом смысле спасать нынешнюю власть от полного краха, потому что помимо совершенно явного и четкого военного поражения, которое в очередной раз наметилось на Юго-Востоке, сейчас уже совершенно четким стал финансовый
уже близкий финансовый крах Украины. Европейский банк реконструкции и развития устами своего представителя по Восточной Европе сообщил, что если в течение нескольких месяцев Украина не получит усиленную экономическую помощь от Международного валютного фонда, то дефолт просто неизбежен. Кроме того, сейчас в Киеве чуть ли не постоянно и по всей Украине проходят социальные протесты, то есть народ, не понимая, в общем-то, политической подоплеки, выступает с требованиями отказаться от планов урезания социальных расходов, повышения коммунальных тарифов, сокращения социальных выплат, зарплат и так далее. То есть страна действительно уже на пороге краха. И вот Кэрри примчится завтра и будет думать, как спасать страну. При этом, вы знаете, вполне возможно, что появится какой-нибудь такой кровавый отморозок новый, который еще более ужесточит то, что есть на Украине, для того, чтобы попытаться спасти ситуацию. Спасти не удастся, потому что спасти ее объективно невозможно, но крови прольется еще невероятное количество.
Что из себя представляют вот антирусские настроения? То есть они по-прежнему велики или народ постепенно приходит в себя?
Они изначально были не очень велики. Вот если взять по отношению к всему населению, то в период наибольшего угара их разделяло, может быть, процентов 25 населения. Сейчас, я думаю, такое количество снизилось процентов до 10, и тем более, что сейчас внимание населения переключилось именно в основном на социальные проблемы, связанные с катастрофическим состоянием экономики. То есть сейчас такой оголтелой антирусской истерии уже практически нет, за исключением проплаченной массовки, которая выступает в масс-медиа, и не более того.
Лешко предложил национализировать телевизионные каналы. Я правильно понимаю, что это обозначает, что какие-то каналы стали отбиваться от рук и постепенно, по чуть-чуть показывать правду и задавать неудобные вопросы?
Очень редко и очень изредка. Иногда такая информация прорывается действительно в связи с тем, что уже совершенно очевидно провал украинских властей и их неспособность управлять страной, то, естественно, в такой ситуации начинают проявляться критические настроения. Но это еще только на самом-самом начальном этапе, потому что масс-медиа еще не могут опомниться от того шока и той откровенной травли любой оппозиционного мнения в масс-медиа, которая имела место летом и в начале. И сейчас они только-только начинают оправляться и очень-очень осторожно говорить о том, что происходит на самом деле. Но тут есть еще один другой момент. Этот момент связан с тем, что население не доверяет официальным масс-медиа. И вот если сравнить ту ложь, которая была в конце лета, в начале осени прошлого года, когда население еще более-менее относительно доверяло масс-медиа, и то, что происходит сейчас, то сейчас ложь украинских масс-медиа рассыпается гораздо быстрее. Если раньше вот эти мифы о победах и так далее и тому подобное, украинские масс-медиа умудрялись поддерживать в течение нескольких недель, то сейчас вся эта ложь рассыпается в течение 2-3 дней, поскольку сейчас народ предпочитает получать информацию из интернета, а не из украинских масс-медиа.
Да, при этом, что интересно, что там какая-то организация, занимающаяся оценкой свободы журналистики, поставила Россию ниже, чем Украину в свободе СМИ. Я подумал, что это очень трогательно.
Ну, это правозащитники уже давным-давно перешли на службу к тем, кто им платят, и защищают права того человека, который им за это заплатил. Это уже не новость.
Это крайне печально. Как вы считаете, вот вы сказали, что может появиться некто кровавый, то есть идет Украина прямой дорогой к хунте?
Да, абсолютно. Тут полностью уже нарушена конституция на всех уровнях, законодательство не действует, полнейший произвол властей, и тенденция такова, что появится еще более жесткая фигура, абсолютно какой-то кровавый палач, типа Яроша.
Но, может быть, и Турчинов годится на эту роль?
Нет, Турчинов слабоват. Он не потянет психологически этот момент.
А Ярош человек Коломойского?
А это не важно. Хозяин-то главный в Соединенных Штатах, ему-то все равно.
То есть, получается, много будет зависеть от переговоров Коломойского с Керри?
Совершенно верно. Этот вопрос будет решаться, и Яценюк тоже будет плакаться Керри в жилетку, рассказывать о том, как его обижает Порошенко и отбирает у него власть. И это будут очень сложные переговоры.
То есть, сейчас в полный рост вот поднимается фигура Коломойского? То есть, он оказывается сейчас самым сильным действующим политиком Украины?
В какой-то мере, да.
Очень любопытно. Держите нас в курсе. Огромное вам спасибо. Я приношу извинения нашим слушателям за помехи во время эфира. Увы, прямой эфир. Ничего не сделать с этим. Но видите, какие интриги мадридского двора. Хотя двор там, очевидно, не мадридский. Не случайно люди пишут: гвардейцы кардинала и королевские мушкетеры. Да, да. И очень интересно пришла фраза от Алексея, наверное, относящаяся к предыдущему часу. Пусть лучше мы снова переживем 98-й, но 91-й. Но не 91-й, Алексей 25 лет. У меня есть рецепты, что надо делать и как. Я в следующие полчаса, если угодно, поделюсь с вами ими. Я не говорю, что моя точка зрения правильная. Вообще все, что я говорю, это всего лишь моя личная точка зрения. И ни на что больше я не претендую. То есть, очевидно, я не претендую на истину в конечной инстанции. Ну, может быть, только изредка. Шутка.
Доброе утро, друзья. Владимир Соловьев, Анна Шафран. Сейчас Владимир обещал
рассказать рецептами. Как я считаю, что надо делать. Вчера я начал тему, что необходимо создавать новую опору общества. При этом она новая для России, она совершенно не новая для всего мира. Это опора на малый и средний бизнес, это создание реального среднего класса, а не то, что средним классом традиционно считалось в России. Потому что давайте посмотрим. У нас, не беру сейчас анализировать, по каким причинам. Вначале мы говорили о среднем классе, что средний класс – это врачи, учителя. Говорят, что они соответствуют уровню образования, но, к сожалению, не соответствуют доходам. Но по логике средний класс я еще подразумевал такую категорию, что должны быть люди, не только работающие на бюджет. То есть это люди, которые инициативно проявляют себя в хозяйственной деятельности. Не как личность являются инициативными, конечно, и учителя, и врачи, и там, милиционеры, военнослужащие, бесспорно, многие из них инициативны, но имеется в виду, берут на себя инициативу в экономической деятельности. Поэтому в какой-то момент времени стали вообще этот критерий не рассматривать, рассматривали критерий участия в активной деятельности, рассматривали такой смешной критерий, как средний класс – это, ну, предположим, сотрудники среднего звена государственных корпораций больших или с большой долей государственного участия. Всякие РЖД, Газпромы, там, Роснефти, они получают достаточно, но мы сами хорошо понимаем, что это вообще отдельный тип людей, скорее относящийся к категории там, профессионалов, но опять-таки не совсем наше понимание как активные категории. У нас же зачастую под малым и средним бизнесом понималось, что лавочники, девушка, хочешь персик? То есть, и мы считали, что вот это и есть самый малый бизнес, либо средний бизнес. Мне кажется, что сейчас необходимо создать реальные условия для развития малого и среднего бизнеса, при этом в самых разных отраслях. Например, у нас колоссально недостает нефтяных компаний. Если сравнивать принципы, по которым строится нефтяная отрасль России и Соединенных Штатов Америки, то очевидно, что мы много теряем за счет того, что работаем исключительно через интегрированных гигантов. Мы практически не работаем с малыми компаниями. Тот опыт, который был внедрен малыми и средними в Татарстане, показывает, насколько это здорово и насколько это необходимо растиражировать в размерах тех областей, где существует нефть. И насколько это эффективнее, как это позволит увеличить в том числе и нефтедобычу, показатель, по которому, вежливо говоря, не добираем. Когда мы говорим о малом и среднем бизнесе, давайте посмотрим, что мешает малому и среднему бизнесу расти. И выясняется, что это даже не только и не столько налоги при всем ужасе налогов. Гораздо сложнее. Ну, например, в Москве все говорят, нужен малый и средний бизнес. Нужен. Но посмотрите, при реальном дефиците мест на полках в супермаркетах у нас практически не присутствуют уличные варианты торговли. Потому что, да, есть встречные проблемы, надо что-то делать с проезжей частью, невозможно ее расширять, если у вас всюду стоят ларьки, необходимо что вот это все организовать, но за счет этого мы сворачиваем уличную торговлю, в очередной раз там, тем, кому можно, меняем типы ларьков, которые могут быть, исходя из этого, вот весь этот сегмент малого и среднего бизнеса де-факто уничтожаем. Так ведь? Ну, чисто административно. При этом мы понимаем, что мы говорим, это сделано для того, чтобы и есть миллион справедливых замечаний, но вместо того, чтобы предложить альтернативную программу, которая позволит им работать в определенных четких понятных условиях там, 10, 15, 20 лет, каждый раз у них меняются правила игры, а это приводит к чему? К тому, что сети а сейчас дефицит мест на полках, торгует свои условия производителям, цены растут, шаговая доступность не решается. То есть вот сразу вытаскивается целый комплекс проблем, которые легко можно было бы решить, если бы у вас было большое количество торговых точек, соответствующих всем требуемым нормам. Чтобы решить эти проблемы, ну и так, это можно продолжать практически в каждой индустрии. Ну, например, да, малый и средний бизнес – это что? Строительство домов. Но когда у тебя все подчинено не тому, что, наверное, построить из дерева, а тому, что надо строить из железобетонных блоков, которые на самом деле уже дороже, чем строительство из древесины. Но они не могут, эти люди, строить из дерева, потому что миллион, в том числе и чисто тупых ограничений, что можно, что нельзя. Административных барьеров. То есть выясняется, что малому и среднему бизнесу гораздо больше мешает то, что власть понастроила феноменальное количество административных барьеров, через которые не прорваться. Не только возможности кредитования или нет. Здесь Сбер там кое-что придумал, там работает, агентство отдельное работает там, по гарантии кредитов для малого и среднего бизнеса. Но необходимо, чтобы вот бизнес эти единицы, чтобы ими занимались, чтобы их растили. Когда-то была идея создания этих инкубаторов, потом она де-факто выродилась. Вот мне кажется, что необходимо создание, если угодно, того, что в Америке называется Small Business Administration. То есть это управление, которое занимается делами малого и среднего бизнеса. При всем уважении к омбудсменам, там, к Титову, к тому, что он делает, к совершенно этим разным организациям, они абсолютно занимаются другой функцией. То есть здесь необходимо не уровень «пошел и защитил», а здесь должно находиться министерство, которое занимается исключительно развитием малого и среднего бизнеса, снятием всех барьеров, вот убрать все ограничения. То есть надо сделать так, чтобы сейчас возник класс людей, зарабатывающих деньги – вот в малом и среднем бизнесе, чтобы было легко зарегистрироваться, чтобы им никто не мешал, чтобы для них как раз создавались условия, при которых они могли бы расти. Их задача – брать людей на работу, платить им зарплату. Минимальной должна быть налоговая нагрузка, вот практически никакой. Максимально должна быть помощь государства. Вот надо создать вот эту опору, то есть должны появиться большое количество предприятий, людей, которые скажут, мы стали богатыми благодаря нынешней власти. При этом их активность, она всегда себя компенсирует. Не надо говорить, что, и мы прекрасно понимаем, что это не факт, что это, исходя из этого будут кто. То есть это не обязательно высокотехнологичные отрасли. Не надо торопиться. Не надо пытаться получить сразу макушку от елочки. Давайте вырастим елочку. То есть вначале внизу, да, там просто идут большие ветви. Давайте создадим вот эту большую базу малого и среднего бизнеса. Давайте дадим возможность людям, которых мы сейчас пытаемся перенаправить, перепрофилировать, сказать, что вот найти себя, выразить себя. Вот необходимо дать им возможность работать. Используя, сказать, этот опыт, который был у нас в начале 90-х. Их надо защитить от бандитского произвола, защитить от чиновничьего произвола. Конечно, должны быть определенные, вполне понятные требования по санитарии и прочему, но у людей должна быть возможность пойти и работать. Это непривычное и странное слово, которое не знакомо многим депутатам Госдумы, которые совершенно не понимают многие министры. Они вообще не понимают, что значит работать в малом и среднем бизнесе, потому что у них психология людей, которые привыкли не освобождать, а ограничивать. Проблема нашей власти, что наша власть никогда не была построена на принцип «дать свободу». Она построена на принцип «дать рамки свободы», ограничить свободу, вести дополнительные, потому что власть решает вопрос, откуда взять деньги для. Понимание, откуда взять деньги для, у власти всегда какое? Ну, нам поступают от нефтяных компаний, значит, мы берем от того, что и так капает. Следующий этап в голову уже не приходит. Следующий этап должен быть какой? А если там меньше капает, то мы говорим что? Мы говорим, ну тогда это вот как наш семейный бюджет, надо затянуть пояса. А экономика работает по-другому. Экономика работает так, что стоп. Если ты будешь затягивать пояса, в конечном итоге ты их задавишь, и задушишь и затянешь пояс у себя на горле. Тебе надо найти на точки роста внутри экономики. Для того, чтобы эти точки роста были внутри экономики, мало макроэкономического подхода. Необходимо посмотреть вообще по-другому, что мешает людям работать. Надо освободить их энергию, не предписать им направление. Государство может сказать, так, нам необходимо следующее. И это их политика, она необходима. Государство должно вообще для начала провести ревизию того, что у него есть. Государство должно четко понять, где и что нужно государству, на что тратить государственные деньги. Ну, условно говоря, мы занимаемся там... Говорим, да, нам для нашей индустрии нужен, не знаю, фигилий. А где у нас фигили? Кто у нас занимается поиском фигили? Уголь нужен? Нет, угля там на 200 лет. А фигили нет. Так, значит, у нас есть компания государственная, которая занимается геологоразведкой. Иди, найди мне фигили. Так, мы, условно говоря, для этого фигили дадим деньги, потому что фигили используются в той-то и той-то промышленности. За счет этого эта промышленность будет развиваться. Но так работают цепочки. Но для этой цели необходимо составлять балансы. Необходимо учитывать, что происходит. Надо понимать, что знать. А у нас все время потери. У нас одно министерство занимается чем-то своим, другое чем-то своим, а стыки между ними, в которых помещается половина экономики, этим вообще никто не занимается. У нас никто в принципе не понимает, что делает сосед, и не хочет понимать. Каждый ограничивает что-то свое. Исходя из этого, мы понастроили в экономике заборчики и плотины, которые мешают свободному движению и росту вот этих экономических сил, если угодно. Поэтому сейчас задача обратная. Сейчас задача убрать вот эти заборчики, поднять эти шлюзы, дать возможность экономике работать. И это делается на разных уровнях. Есть уровень верхний, но очень важный уровень нижний. Через несколько минут продолжим. Необходимо перенимать лучшее, что есть наработанное для развития малого и среднего бизнеса. Вот просто лучшее. Потому что, Владимир, не заборчики, а огородики для кормления бизнеса. Тоже от них откажутся. Вашим мечтам лет 300. Моим мечтам лет, бесспорно, даже больше, начиная там со времен там, голландской революции. Но суть не в этом. От этого они не перестают быть легко воплотимыми. Как это можно сделать? Только одним. Когда власть поймет, что необходимо создавать опору. Опору необходимо создавать. А для этой цели нельзя рассчитывать, условно говоря, на бюджетников, как они привыкли со времен Советского Союза. Необходимо создавать людей, вот давать возможность для создания класса людей, которые скажут спасибо этой власти, а главное, страна должна вдохнуть не запахом нефти и бензина, а просто вдохнуть полной грудью. Люди должны иметь возможность зарабатывать. В Петербурге в качестве поддержки малого бизнеса закрыли северный продуктовый рынок. Раньше там работали сотни людей. За недорогими, но качественными продуктами приезжали сотни тысяч жителей со всего севера города и из пригорода, Олег. Посмотрите цену на промышленную землю. Она дороже жилой. Только иностранные гиганты могут себе позволить. А цены на инфраструктуру. Чтобы подключить 1 киловатт, заплатить нужно 50 тысяч. Да, я многократно говорил, это не просто глупость, это преступная глупость. Государственные расходы нужно сокращать и уволить половину госслужащих. Это один из вариантов, но важно, чтобы было куда им пойти. То есть здесь очень важно дать возможность вот, перепрофилирования, дать возможность людям уйти в малый и средний бизнес. В Краснодаре мелкие магазины съел магнит. Почти все работают в черную. Основную прибыль дает алкоголь, все остальные продукты так. Значит, надо смотреть, почему вы не смогли составить конкуренцию, где они вас обогнали. В метро 400 тысяч рублей в месяц за ларек. Не вижу, 40 или 400. Думаю, все-таки сейчас посчитаю нули. Наверное, все-таки 40 тысяч. Да, 40 тысяч рублей в месяц за ларек. 400 – это уже сумасшествие. Недавно был в Золотом Вавилоне. Очень много пустых магазинов, пишет Кирилл. Конечно, сейчас большая проблема будет у этих торговых площадей. И им тоже надо смотреть, как выходить из кризиса. Но там люди опытные, грамотные. Они какой-то вариант найдут. Мог бы открыть 7-8 точек по продаже молока в разлив по 35 рублей за литр. Сложно с местными администрациями. С ними всегда сложно. Зачем еще одно управление? Понимаете, категория не одно или еще одно. Категория в эффективных и разумных. Министерства, которые к нам сейчас пришли, они вообще, вот по моему представлению, безумны. Их организация и структура ничему не соответствуют. Мне в принципе кажется, что необходимо менять структуру управления нашей страной. Я не понимаю, почему до сих пор не слили администрацию Белого дома, скажем, и министерства как таковые. То есть мне просто кажется, что необходимо совершенно по-другому управлять страной. Наши, еще раз повторю, наши министерства не перекрывают и не понимают, чем они занимаются. То есть зачастую они занимаются вообще не ясно чем. Поэтому необходимо просто и спокойно вот на каждом уровне создавать условия, условия, условия и условия, чтобы люди работали. Активная молодежь в малый и средний бизнес. Где она? В доме 2. Чушь, это Александр, 34 года. Это полнейшая чушь. Вы пишете, Владимир, я думаю, это передача «Зеркало общества», аудитория 40 миллионов, молодежь валом туда идет, ничего не делать. Кто вам сказал про аудиторию 40 миллионов? У них рейтинги ниже, чем у моих передач. Поэтому прекратите мне рассказывать сказки про телевизионный бизнес. И когда вы говорите, дети не будут воспитаны ценностями, вы не понимаете главного. Дети воспитываются родителями. Если есть ценности в семье, есть ценности у детей. Понятно это или нет? Если ваши родители тяжело трудятся, у них свой бизнес, то и дети у них будут понимать, что такое семейный бизнес, будут относиться с уважением к каждой копейке, будут рачительны и будут вот эту традицию перенимать. А если мы будем ждать, когда воспитается поколение, вы что предлагаете? Взрослых мужиков засунуть в утробу матери, вытащить заново и сказать «воспитываем»? Это хреновня. Студент взял в аренду ларек около института, кофе с собой, через 3 месяца сносит. Сказал, что больше заниматься не будет. Это одна из тех проблем, о которых я говорю. Конечно, это как раз то, о чем я говорю. Необходимо ввести правила игры, простейшие, и делать все возможное, чтобы они не менялись каждые 5 минут. Нельзя каждый раз методом Карлсона выкапывать косточку и смотреть, выросло, не выросло, выросло, не выросло, выросло, не выросло. Как там персиковое дерево? Не надо руками трогать. У мужа своя проектная организация, теплоэнергетика. Основная проблема – поиск заказчика. Государство не работает с частным бизнесом на честных условиях. Это тоже большая проблема. Но опять-таки, это же все решается очень просто. Это расшивается конкретно и просто, и быстро. Необходимо всего лишь понять, что это надо делать. Иркутск. Алексей пишет. 15 лет прожил в Китае. Вернулся родину спасать в 2007 году. Тема рынка фермерской продукции в Китае решена путем того, что фермер приезжает торговать в город с 5 до 8 утра. Цены таких уличных рынках ниже маркетов от 30 до 50%. Одно торговое место для размещения маленького 2-тонного грузовичка 100 рублей русскими деньгами. На таком утреннем рынке людей как на демонстрации. Никто не гнушается встать пораньше, чтобы купить подешевле. Еще много чего есть, чему стоит учиться в Китае. Почему госдеятели не внедряют? Чиновники приезжают в Китай, в китайских банях помыться и китайской водки попить. В 1998 году пришлось нам такой депутату, пережавшему китайской водочки, прямо в сауне при китайцах по носу нащелкать. А надо было не по носу, а по ушам, чтобы он послушал, и по глазам, чтобы он посмотрел и опыт этот внедрял. Конечно, необходимо отказаться вот от этих тупых догм. Сейчас необходимо полный, вот должна быть реальная экономическая свобода. В чем проблема многих наших высоких экономистов? То, что никто из них ни разу в жизни в условиях частного бизнеса 3 копеек не заработал. То, что нами пытаются сейчас давать советы, как жить, люди, всю жизнь прожившие на зарплату, которую они получали, не зависит от того, хорошо идут дела или плохо идут дела. Они никогда не рисковали, они никогда не выходили вот в это свободное экономическое пространство и не начинали там работать. И зарабатывать. Они не брали на себя эту инициативу. У нас же пренебрежительное отношение. Вот, лавочники. Лавочники – основа государства. И лавочники бывают разные. Какой-то этап он торгует чем-то одним. Другой этап он торгует софтом. Он разрабатывает софт. 4-й этап он вдруг внедряет что-то, относящееся к биотехнологиям. Он идет в сельское хозяйство. Не мешайте людям работать. Они сами найдут свои ниши. Это могут быть и парикмахерские, и прачечные на каждом углу, и маленькие магазинчики. Это все, которое сейчас у нас есть, большое и сложное, это все в конечном итоге должно быть малым и средним бизнесом, который должен подниматься. А у нас получается как? У нас получается, что зарегулированность, безумная цена аренды, безумная цена ЖКХ убивают любую возможность предпринимательской деятельности. Поэтому здесь надо государству наступить на себя, жестко проконтролировать, чтобы правила игры не менялись, забыть о всяких этих ценах на подключение и прочее, пожертвовать частью доходов гигантов, таких как «Газпромы», энергетические компании, вот эти все, для того, чтобы загенерировал малый и средний бизнес. Чтобы он, наконец, стал вот работать, стал поглощать людей, брать их на работу, платить им зарплату. Люди начнут тратить, и опять вот этот механизм пойдет. Необходим механизм развития. Если бизнес будет работать на страну, а потом на себя. Бизнес всегда, работая на себя, работает на страну. На эту цель он должен быть всего лишь в белой области, в белой зоне. Поймите, каждый раз, когда мы говорим, давайте задушим их налогами, они уходят в серую зону. Каждый раз мы говорим, давайте повысим подоходный налог. Повысили, собираемость стала меньше. Дурных нема, конвертики пошли. Поэтому категории не как задушить, а как развить. Развить. Надо отказываться, очень хорошую фразу предлагает из Москвы, от государственного эгоизма, когда все для государства как идеология. Граждане, вот что, гражданин стоит в центре. В нашем конкретном российском случае не просто гражданин, а семья. Как правильно писал стоячок Энгельс, семья – ячейка общества. Вот эту ячейку и надо развивать. Потому что когда... Вот поймите, если угодно, это проявление того, что когда-то называлось протестантской морали. Это то, что нам необходимо сейчас внедрять. Она ничем не отличается, по большому счету, от тяжелой работы в общине. От того, что было в трагедии... В трагедии, хорошо сказал. От того, что было в опыте позитивном русских купцов. И что стало трагедией советской власти, когда она это выкинула. Почему так хорош был кулак? Почему семьи крестьянские были такие плотные? А потому что каждый с измальства работал и чувствовал ответственность за землю, за дело, за фамилию. А у нас что происходит? А у нас же сейчас, ну какая ответственность? Ты куда ты ходишь на работу? Ты говоришь, начальник идиот, все понятно, молодец. А ты что, ну я зарплату получаю. Вечный кукиш в кармане, полстраны с кукишем в кармане. Неправильно это. Поэтому необходимо вот целое, если угодно, агентство, которое занимается и имеет при этом это должно быть, я не знаю, какой это статус, на мой взгляд, должно подчиняться напрямую президенту, потому что должны быть полномочия вот просто расшивать вот эти проблемы, которые есть. Вот просто расшивать эти проблемы. Интернет для юридических лиц в 20 раз дороже. Почему? Потому что дурь. Банки готовы кредитовать либо нефтяные вышки, либо 100% залоговое покрытие. Вообще не готовы разделять риски. А проект импортозамещающий. Устал бегать. Челябинск. Виталий, вы и будете продолжать бегать при такой политике Центробанка, потому что когда у вас такая ставка рефинансирования, у вас никогда не будет по-другому. Они боятся инфляции. Они боятся инфляции, потому что у них рубль привязан к доллару. Рубль у них привязан к доллару, потому что вся страна живет на нефтяных доходах. Замкнутый круг. Чтобы соскочить с нефтяных доходов, надо втащить новые обороты. Это могут быть миллион разных вещей. Извините. От земли, которая должна стать доступна и которая должна стать предметом хозяйствования, должны возможность быть строить у людей дешевые дома, для чего надо поменять стандарты, кончая даже тем, что, господи, разрешить гражданам короткий ствол, но только российский. У вас тут же заработает российский производитель оружия, появится дикое количество оружейных клубов, и опять же это даст целый толчок бизнесу. Таких вариантов миллион. Миллион. И даже не надо подсказывать малому и среднему бизнесу, он сам найдет. Дайте людям свободу. Вот как свободу творчества, потому что бизнес – это творчество. Прекратите его душить и мешать ему работать. Прекратите.